Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И это «Светлый вечер» на Светлом Радио. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня будем говорить, ну, если упрощаю, то об иносказании в Евангелии. Говорить будем с настоятелем храма Архангела Михаила в Летове. Это Москва, Новая Москва, протоиереем Дмитрием Куварталовым. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
В четверг в храмах будет читаться отрывок из Евангелия, в котором говорится о том, что Иоанн Креститель, который уже на тот момент был в заключении, посылает к Спасителю своих учеников, чтобы те у него узнали, тот ли он человек, кого они ожидают, или все-таки им надо ждать кого-то другого. И что интересно, Спаситель на этот вопрос не отвечает в лоб. Да, это я. Вот ждали, здравствуйте.
Так и передайте ему, да.
Да. И это одно из тех мест в Евангелии, где все довольно иносказательно. Да и само Евангелие тоже наполнено притчами, размышлениями. И очень мало мест, где Господь говорит или какая-то ситуация происходит, из которой все становится понятно. Это взаимоотношения Бога и человека. Почему так происходит? Почему нельзя? Ну,
это же просто, проще всего. Можно сказать, не то, что мало таких мест, оно вообще одно, когда по завершении Тайной Вечери Господь со своими учениками, беседуя, в общем-то, ученики, говорит им фактически последнюю притчу, и после этого ученики восклицают: «Вот теперь, Господи, все понятно, теперь все ясно, ты никакими притчами с нами не разговариваешь, а говоришь, как есть, что ты от Бога шел, и к Богу идешь, и что ты есть любовь, и все, что сказано, сказано твое от полноты сердца, и нами усвоено, принимается, но принимается для того, чтобы быть в мире скорбными, но дерзать, потому что Бог победил мир. Теперь нам все это понятно. Мир победил горе, победил самую смерть». Вот это единственное место, а притча последняя получается о рождении в муках женою чад своих, когда она скорбь имеет, а потом радость, потому что человек родился в мир. Так и вы. В мире будете скорбнее и будете переживать и плакать, когда меня потеряете, но в итоге возрадуетесь и возвеселитесь той нескончаемой радостью, которую я дам вам уже по воскресению из мертвых. А мир, наоборот, будет ликовать и радоваться, когда меня не станет, только потом восплачет и возрыдает. Вот это единственная такая последняя притча, когда Господь как бы сорвал покровы. Почему до этого все время так вот прикровенно и таинственно, и как-то неоднозначно и не в лоб? Ну, во-первых, сама притча, форма притчи – это форма сострадания и форма милосердия, форма снисхождения к человеку. Мне кажется, что Бог, видя не только немощь человека, но и нашу косность и нашу часто жестокость и жестокосердие, не говорит в лоб впрямую, вот как детей иногда хочется встряхнуть. Но, как ни парадоксально, это редко приводит к нужному результату. Лучше на ушко шепнуть что-нибудь ребенку. Причем просто перевести разговор в другую тему совершенно, отвлечь его от предмета истерики его там, или вот какого-то крика, ора там, или раздражительности, тогда ребенок как бы начинает с тобой адекватно общаться. Также и Господь. Он как бы не говорит впрямую: давайте с вами поговорим о любви, там, давайте поговорим о Боге или о догматике. Он говорит очень простыми вещами. Посмотрите вокруг себя, видите лоза? Вот на ней видите ветви. Так и вы со мною. Если я лоза, то вы ветви, будете плодоносить, как и лоза плодоносит. Вы посмотрите на солнце, на воду, на луну, на пшеницу, на небо, вон рыбаки ловят рыбу. Все вокруг нас, все говорит о Боге, вся природа есть притча.
Есть такой фильм, довольно известный, называется «Симеон Столпник», его снял режиссер Бунюэль, где в конце
фильм,
к Симеону прилетает реактивный самолет, и они переносятся в 20 век. И он, ему говорится о том, что ему теперь, ну, говорится, правда, из уст совершенно других сил, что ему придется пройти все до конца. Там, с одной стороны, тоже иносказание, но перед ним открывается вот эта перспектива, которая из его времени идет дальше практически до конца, да, уже в 20 век, ну, что там дальше, у него было сложно снять. Нам поэтому может казаться странным, ведь Иисусу Христу-то все было под силу. Он тоже мог открыть вот эту дверь и показать ученикам, как будет развиваться мир с первого века, да, нашей эры, если начинаем отсчет с его Рождества и проповеди, и вот туда в конец. Угу. А мы все равно видим нечеткое, не четкое повествование о том, что будет вот эта бесконечная череда войн, раздоров, странных порой взаимоотношений людей, и все равно стремление к какой-то христианской целостности.
Евангелие все-таки немножко не о том, мне кажется. Оно не об исторической перспективе, оно о глубине сердца. И, по сути своей, человеческое сердце, оно имеет те же вопросы 2000 лет спустя, которые имело во времена Христа и во времена до Христа. Оно почти не изменилось вот в отношении спектра своих, что называется, проблем. И об этом говорит замечательно святитель Николай Велимирович сербский. Он говорит, что Евангелие не было бы Евангелием, если бы не ответил на все вопросы, прежде всего вопросы сердца, нравственные и человеческие. Вопросы отношений между людьми, между людьми и Богом, между ближним и дальним врагом и другом, в супружестве, в, так скажем, имущественные отношения, все они есть в Евангелии, и они никак не поменялись, вопросы, ни один из этих вопросов за все вот эти тысячелетия человеческой истории не снят с повестки дня. Только попытки ответить иначе, чем отвечено в Евангелии, это попытка как раз снизить планку или, так скажем, спекулировать разными понятиями, но, так скажем, обмельчить Евангелие. Поэтому в Евангелии дана глубина, это вот слова святителя Николая Велимировича о том, что Евангелие дает абсолютную глубину ответов на все вопросы и во все времена.
Ну, а если мы говорим, например, об апокалипсисе, об откровении?
И это тоже притча. И притча, доступная человеку того времени, и о тех семи церквах там, и о той жене, которая рождала, и об этом в звере, существе там, или подобии зверя, который там соблазняет все народы. Все это настолько не буквально, даже, скажем, вредно буквально это понимать и истолковывать, вредно прежде всего для человеческого сердца, для нашего благочестия, в конце концов, для нашей вечности, для нашей жизни, что и у апостола Иоанна Богослова есть эти удивительные фразы о том, что Бог дал ему в уста все это вкусить, проглотить. Ну, понятно, что это является такой неким образом того, что мы сейчас с вами вот видим в книге, это описанное апокалипсиса. Поэтому нет, я думаю, что сама притча – это настолько по-доброму, по-отечески, вот по-родительски как бы Господь нам относится, как мы детей учим иносказательно, там, глядя там, на бабочку, не знаю, я когда был совсем юным, учился в педагогическом колледже, тогда еще училище, на воспитателя детского садика. И вот нас учили прыгать зайчиками. Нет, зайчиками, потому что 3-4-летние дети, в принципе, не будут просто так прыгать. Им обязательно надо показать солнышко, зайчика, там, я не знаю, какую-нибудь лань, там, оленя, козла, кого угодно. Но надо показать, попрыгать, как животное, то, что они видят. И это естественно для ребенка. И они с такой радостью, воодушевлением об этом воспринимают. Замечательный фильм «Джентльмены удачи», когда мы возьмем космические ложки. Герой говорит, да, и полетим сегодня в космос. Все, конечно, сказали, ура, и полетим в космос. Это такая педагогичность. Господь в первую очередь педагогичен к нам, ко всем, говоря с нами притчами, жалея наше нравственное чувство.
А почему мы так часто эти притчи действительно воспринимаем буквально? Вот тот же апокалипсис, откровение на протяжении почти всех веков существования христианства, в нем искали историчность и пытались найти то, что соответствует духу времени.
Ищут.
И продолжают искать, да.
Удивительная книга, потому что она книга радости, которая разворачивает вот это глубинные смыслы противостояния человека и Бога, и дьявола и Бога, врага и человека, где вот это вот средоточие, эта точка вот, скажем, соприкосновения, это вот, где детонация происходит, этого взрыва вот человеческого сердца, когда она готова полностью отдать себя Богу или, наоборот, стать врагом Божьим окончательно и бесповоротно. Поэтому все эти толкования, мне кажется, они обречены на, ну, такое временное, точнее, на окончательное забвение со временем, потому что они не говорят о самом главном, о вечности, когда мы будем искать какую-то историчность. Все эти комментарии, к сожалению, они не приводят к Богу, а уводят от обратного, затуманивают смысл Писания.
хорошо, а как тогда правильно читать и понимать Писание?
Ну вот Господь, опять же, своим ученикам на Тайной вечере дал один единственный критерий. Дух Святой вспомнит вам все, и Дух Святой наставит вас на всякую истину. Дух Святой придет, когда вас, скажем, явится или прозреет, или прорастет это семя любви, которую я оставил вам. Та любовь, которую меня возлюбил Отец, и я возлюбил его, я даю ее вам, и вы должны ее любить. Это любовью меня и друг друга, потому узнают все, что вы мои ученицы, что будете иметь любовь между собою. И в конце концов, трижды Господь говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот эта новизна подчеркивается Спасителем несколько раз на одной, в одной и той же беседе, и всегда это вот любовь, любовь, любовь. Через любовь мы истеживаем дух. Дух открывает нам ум, которым мы только можем зреть Писание. Без любви невозможно не понять, ни прочитать, ни притчу, ни прямые указания Христа, потому что Бог есть любовь. Надо войти с Ним, вот как говорит апостол Павел, вы должны иметь Духа Христова в себе. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Соответственно, то вот все Писание – это всегда проявление любви. И я вот тоже как-то вспоминал, и еще раз готов это вспомнить, замечательное наблюдение владыки Тихона Шевкунова, когда он подчеркнул в Евангелии, прочитав, потом сам этим поделился и даже издал книжку, или собирается издать Евангелие, только прямая речь Христа, только его непосредственные слова. И говорит, удивительно, что чаще всего, в разы чаще, чем что бы то ни было, Господь говорит очень простую вещь – не бойтесь. Вот это обращение к людям фразы «не бойтесь» – это самая характерная для Христа фраза, обращение к нам. Мы ее забываем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это Новая Москва. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. А смотрите, если оставить только прямую речь Христа, ну хорошо, а если оставить только Евангелие? Ведь то, что нам оставил Спаситель, это Евангелие, ну хорошо, от апостолов еще остались послания, откровения. А, по крайней мере, это то, что впитала церковь на протяжении столетий и признала, ну, таким правильным, что ли, верным.
Ну, в любом случае, каноническими текстами, безусловно.
Текстами, да. А если убрать святоотеческий опыт, если убрать огромное количество книг по богословию. Что в сухом остатке? Можем ли мы жить, исключительно руководствуясь тем, что у нас есть только Писание, только то, что осталось? Вот,
ну, только Писание с первых веков невозможно, потому что все-таки церковь настаивает на предании священном, и что только духом можно, опять же, его увидеть. И, честно говоря, и апостолы, и отцы, и там мученики, исповедники, преподобные, подвижники, все, которые брались за толкование или за комментарий к Евангелию, они просто жили тем же духом. И это просто разговор с Богом, который длится вот в этом контексте евангельском. Мне кажется, что Евангелие, оно длится до сегодняшнего дня, и каждое время, каждая эпоха, каждая личность ее проживает, грубо говоря, усваивает в себя Евангелие, и потом уже дышит этим Евангелием, разговаривает с ним и с людьми этим евангельским словом, евангельским духом. Поэтому в этом вся святоотеческая традиция. Поэтому мне кажется, что это невозможно даже представить, как бы, ну, теоретически или как-то схематически отсечь святоотеческую традицию от евангельского текста, от евангельского духа.
Православных часто обвиняют в том, что они плохо знают Евангелие.
Кто обвиняет? Другие православные?
Ну, другие христиане, например.
Я, да, протестантов знаю, которые наизусть знают множество текстов и готовы засыпать цитатами, даже со ссылками, с носками, с параллельными местами.
Вот, например, здесь сидел не так давно священник отец Геннадий Фаст, который как раз перешел из протестантизма в православие еще в юности, в советское время, и он сам об этом говорил. Меня, говорит, в первую очередь смущало в православии в первое время, когда я только задумывался, то, что мы-то прекрасно, наши общины, знаем Писание. Я в 12 лет мог наизусть цитировать там кусками. А православные этим не так хорошо отличались.
Ну, да, у них к Писанию все-таки более трепетное отношение, именно даже не столько трепетное, сколько догматическое. Это единственная истина, поэтому все мерится Писанием. Все-таки в православии шире, и Писание, как я сказал, оно все-таки не самоценно, а может только духом быть прочитано, истолковано и прожито.
Но я к чему? Я к тому, что вот православных, Елизавета, другие христиане часто обвиняют в том, что православные не очень хорошо знают евангельские тексты, и не очень хорошо, быть может, их могут интерпретировать и комментировать. Ну, тому есть разные обвинения. Это и синодальный период, когда, в общем, надо было, как кто-то тоже тут правильно недавно сказал, не читать Евангелие, а целовать его, лежащее на аналое. Потом у нас просто в течение 70 лет не было школы изучения Священного Писания, когда нас, западная, да, школа,
да,
ушла на сотни километров вперед в этом вопросе. У нас все продолжалось изучаться в семинариях по учебникам наследия там,
До сих пор закон Божий для детей – это все-таки основа отца Серафима Слободского, замечательный батюшка, но текст, конечно, уже больше, чем 50-летней давности.
Уже сильно больше. Его уж самого нет больше 60 лет.
Ну, переиздание последнее было в начале 60-х. В любом случае, сам текст, конечно, еще дореволюционный. Это та традиция синодальная.
Понятийный аппарат все тот же дореволюционный.
Безусловно, «Милые дети». Да, с современными детьми как-то они немножко так напрягаются, когда к ним с такой фразой
«Кто милый, обращаешься.
Ну, все равно трогаться.
Вы кому сейчас, мальчик?
Вот, и говорят, что православные чаще люди останавливаются именно на святоотеческом наследии. А это, по мнению наших братьев-христиан, несколько вторично по отношению даже к Писанию. То есть это чей-то опыт, личный опыт проживания Христа, проживания христианства, но этот опыт не может быть универсальным для всей церкви и всех людей.
Безусловно, это всегда личное. Но Евангелие как раз явило эту ценность личности. Ну, как-то мне кажется, что только личная встреча человека с Богом может переродить человека и вообще сделать Евангелие плодоносным. И в конце концов, как у преподобного Серафима, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Спасение всего мира является, ну, так скажем, следствием моей личной встречи с Богом. Если я лично через Евангелие, через прочтение Евангелия, через опыт проживания Евангелия, не транслируя этот опыт, и этой встречи не произошла, огромное количество людей останутся чужими этому благовестию. В этом апостола Павла благовестие. Вот удивительный человек.
Но мы же сейчас не отрицаем святоотеческое наследие.
Нет, ни в коем случае нет. Мы как раз пытаемся акценты, так скажем, расставить, что важнее, что приоритетнее. Я все-таки считаю, что святоотеческое наследие – это та самая трансляция Евангелия, как волны на воде вот расходятся такие от брошенного, что называется, предмета. Так и все человеческое, как скажем, природа или все человечество, оно вот воспринимает эту стихию, вот, так скажем, ощущает это движение благодати. Каждого это касается, безусловно. Но в меру, конечно, своей собственной открытости. Мне кажется, что, глядя даже на природу, это тоже притча, да, все. Вся литература, искусство, музыка – это тоже притча такая. Мы пытаемся докопаться до сути там, фильма, книги там прочитаны, спорим друг с другом, пытаемся какие-то точки зрения высказывать. Это как раз говорит о приточности. И сама притча, вот мне тоже кажется, Господь, когда говорит с нами, не только из милосердных и педагогических соображений, а притча, она дает некую тонкость, некую многогранность, возможность иных толкований.
Вот, извините, я как раз хотела уточнить, могут ли евангельские притчи быть понятыми вне контекста? Правильно понятыми?
Думаю, что да. Тут даже правильности понимания, наверное, не очень правильно говорить. Mm-hmm. Мне кажется, что Христос как раз предполагал возможность и даже настаивал на этой возможности, как бы сейчас сказали, неправильного толкования. То есть, пожалуйста, ты можешь толковать как угодно, но дальше ты должен, соответственно, действовать. И тогда, как свободное существо, ты подлежишь суду. Вот судить можно только человека свободного. Если ты не свободный, если ты раб, что его судить? Он как бы, я исполнял приказания, как вот на войне там эти солдаты, что их судить? Судить тех, кто отдает эти приказания. То же самое и человек, и Господь. Поэтому Господь дает эту возможность определиться человеку самому. Он не являет истину через эту притчу, а просто как даже не указатели, а просто подталкивает к поиску этой истины.
А сколько, кстати, всего в Евангелии притч?
Считал? Считали, конечно. Я могу сказать, что их 26 или 28, но я боюсь, что их меньше 30. Угу. Я боюсь сейчас ввести в заблуждение. И знаю, что есть люди, которые более досконально вот знают тексты. Да, к моему, может быть, стыду, я не скажу точное количество притч, но их чуть меньше 30. Но там есть совсем такие как бы иносказательные фразы Христа, которые некоторые тоже относят к притчам. Там подобные «Царство Божие», там, угу. «Неводу» или там «Жемчужине» или «Семени» там, и так далее, «Брошенному в землю». То есть много разных фраз, которые в Евангелии не сказаны. И мы знаем, что у апостола Луки в «Деяниях апостольских» там есть тоже фраза Христа, которая в Евангелии не находится. «Легче блажение давать, нежели принимать». Там много притч осталось, как бы транслируется. Угу. Вот 30 притч вот в Евангелии находится. 30,
порядка 30.
Да, порядка 30 притч.
Ну, как вы
сказали. Сказ непосредственно Христом записанным. Потому что последняя фраза Евангелия от Иоанна, скажи, много ино, что сотворило, сделало Иисус, что не записано в этой книге. А если было бы записано, то и весь мир бы не вместил этих книг. То есть столько всего было.
А есть притчи, которые вы бы могли назвать своей любимой? Или это некорректный такой вопрос?
Ну, две, наверное. Это самая вот непонятная мне была в юности, и как-то сейчас она мне как-то не то чтобы раскрывается, но становится более понятной, и даже, можно сказать, примитивный, как вот, может быть, даже кажется, естественной притчи. И есть притча, действительно, моя любимая, такая сокровенная некая мистическая притча. Вот. Первое – это о неправедном домоуправителе, который неправильно себя вел, и которого хозяин решил выгнать. Как только услышал об этом этот домоуправитель, он решил побежать к должникам своего хозяина и быстро переделать все расписки, которые те давали прежде. И там, ты сколько, 80 мер должен, пиши 50, а ты 100, пиши 80. Всем быстро переписал эти. И хозяин, когда узнал об этой предприимчивости, оборотистости своего домоправителя, похвалил его. Говорит, слушай, молодчина, я думал, ты совсем не способен. А ты, когда тебя коснулась твоей личной, что называется, личности, ты вон как быстренько забегал. Оставайся у меня в доме, будешь таким же предприимчивым. То есть, оказывается, с тобой можно иметь дело. Иногда нужна такая встрясочка, да. Ну и плюс мы должны понимать, что вот эти грехи или долги ближних по отношению к нам допускаем, готовы все простить, лишь бы нас вот Господь не выставил за дверь, что называется, лишь бы мы не стали Богу чужими, если это искренне религиозное чувство. А такая моя сокровенная, это притча о 10 девах, как-то мне очень всегда трогательно ее читать. Вот. Ну, есть еще такая трогательный очень эпизод, когда Христос в доме Симона фарисея общается с фарисеем и с некой женщиной, блудницей, которая ноги ему мажет миром и слезами, и омывает их, и волосами головы своей тирает. И вот он тоже говорил, скажу тебе притчу, говорит Симон, можно ли тебе что-то сказать. Вот. И такая трогательная очень вещь. А по 10 девах, это, конечно, мне кажется, что самое сокровенное, вот это ожидание жениха и ожидание не с пустыми руками, а с этими светильниками, в нарядных одеждах. Какие-то светильники у тебя должны быть чем-то наполнены. Ты должен знать, что Господь может не то чтобы задержаться, а Он будет до последнего ждать, пока все не придут. Но вдруг окажется вот в последний момент, что тебе как раз и не хватит этого самого запаса елея, и ты окажешься за закрытыми дверями. Но это такое сокровенное переживание. Оно удивительным образом все время углубляется, это понимание этой притчи, вот особенно когда читаешь его в храме или когда какие-то такие сокровенные молитвенные переживания. И каждый раз его вот все глубже и глубже, такое некое созерцание, состояние возникает, не хочется из него уходить, хочется как бы остаться в этой притче. Вот это такое мое личное переживание.
А как быть с огромным количеством апокрифов, которые мы знаем, которые дошли до нашего времени, были написаны позднее или, наоборот, раньше синоптических Евангелий канонических?
Ну, мне все время кажется, что это некий коммерческий проект такой, и все эти все апокрифы. Да. Люди, когда пишут, с какой-то корыстью, с каким-то расчетом, они, если это не тот самый огненный порыв вот, евангельский, который, которым обладали апостолы, самовидца слова, самовидца Христа, этот не духовное горение, а именно какой-то расчет в этом существует, какое-то знание человеческое здесь примешивается, какие-то цели ставятся, задачи педагогические, методические, какие угодно. Вот это уже получается некая коммерция, некая сделка и с собственной совестью, и с публикой, которая вокруг, которая предназначена для, которым предназначен это, этот текст. Я думаю, что сами по себе апокрифы имеют право на существование именно как показатель того, что сама тема неизбывна, сама тема удивительно актуальна. Вот она говорит, Христос – это миф. Там в XIX веке такое очень часто. Как личность такого не могло быть. Но как раз обилие вот этих вот апокрифов и литературы вокруг Христа говорит о том, что это никакой не миф, что это настолько ярчайшее было событие, ярчайшая личность, что столетия спустя не могли вот, как бы успокоиться те самые ересиархи и прочие, значит, толкователи.
Мы вернемся через минуту в программу, нашу программу «Светлый вечер» на Светлом радио, где сегодня настоятель храма Архангела Михаила в Летове, протоиерей Дмитрий Куварталов Лизогорской и Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».